Слава нашему Господу! Господь благ, Господня милость над всеми нами, и время, которое Он нам дал сегодня, оно очень ценное. И пусть Господь поможет использовать его по максимуму, чтобы души наши бессмертные могли получить всю необходимую пищу, всю необходимую возможность Господу служить так, как это Он определил нам. Знаете, я думаю, вот последние две недели очень много о послушании Господу. И Господь много открывает моему сердцу, что касается послушания Господу. И я в среду уже говорил, что когда мы молимся молитвой «Отче наш», мы видим, что там «Да придет царствие Твое, и да будет воля Твоя». И я думаю, что мы понимаем, что одного без другого не бывает. Если есть царствие, значит, есть и воля царя. То, что царь хочет, все выполняют. Иначе это царство несостоятельное. Божье царство – это не какая-то там демократия, где каждый себе определяет, как он будет жить, как правильно, как неправильно, там что-то выбирает, чего-то не выбирает. В Божьем царстве все абсолютно подчинены воле царя, и все выполняют эту волю неукоснительно. Причем не просто выполняют, а коль мы знаем, что Он Господь и Он Бог одновременно, то мы понимаем, что Господь – это когда тот, кто Господин и тот, кто повелевает всему быть, а Бог – это любовь, и это просто влюбленность в те требования, в те заповеди, которые Бог установил в своем царстве. И там только такие люди, которые выполняют с ненасытимостью все то, что сказал Бог. Они не могут без этого. Они просто другого голоса не слушают. Они идут за своим пастырем, куда бы он ни повел их. Это так вкратце, как выглядит царство Бога. И я думаю, что вы понимаете, что если мы хотим найти царствие Божие, то прежде всего мы должны найти смерть себе. Мы должны найти полное послушание тому, кто есть царь этого царства. Иначе от этого царства, как говорит Писание, не устоит такое царство, которое разделилось само в себе. Есть люди, христиане, которые говорят, что я не могу не изменять Богу. Я нахожусь во плоти, и поэтому, ну как, грех манит, и я часто падаю, ошибаюсь, искушаюсь чем-то, поэтому у меня никак не получится быть верным Ему, как невеста верна своему жениху. И человек, ну, может даже говорить, что он в царстве Бога находится, Бог царствует в его сердце. На самом деле, конечно же, это не так. Если это царство, значит, там все законы выполняются, ну, просто безо всяких разговоров лишних. Человек делает, потому что, во-первых, это ему нравится, во-вторых, он осознал, что это самое разумное, самое правильное, самое логичное, ну, поведение, какое только может быть на земле, это когда мы выполняем волю нашего Бога. И если мы это знаем, то мы понимаем, что поиски Царствия Божьего – заключены как раз в этом. Господи, как мне научиться слушать Тебя во всем, как Тебя слушал Твой Сын Иисус Христос? Как прийти к тому, чтобы каждое Твое слово вызывало во мне, как забитый гвоздь, как основание, которое незыблемо? Потому что очень часто, мы принимаем какие-то вещи, которые нам нравятся, которые нам не очень нравятся, мы их откладываем на потом, иногда даже не противимся им, но никогда их не выполняем, потому что, кто может их выполнить? И таким образом, конечно же, человек никогда не придет здесь на земле в Царство Божие, а Бог не просто ищет себе таких людей. Бог требует от нас сегодня, чтобы Царство Его открылось здесь, на земле, через нас, в нашем смертном теле, чтобы появилась жизнь Иисусова. Для чего? Для того, чтобы мы царствовали, и для того, чтобы многие вокруг нас могли увидеть настоящего Бога. Честную жизнь. Действительно, евангельские слова, написанные на скрижалях нашего плотяного сердца. Этого очень ждет Господь. Сегодня Эдик сказал, Бог ищет себе таких поклонников. Я представляю поиск Бога. Я представляю Его семь пламенных очей, когда Он смотрит по всей земле вот так со всех сторон. И Он ищет, кому бы можно было вручить свою истину, чтобы истина привела к настоящему жизни в духе, чтобы можно было этого поклонника потом не просто принимать его молитвы, но и показывать другим людям, что этот человек поклоняется не потому, что ему что-то от Бога нужно, не потому, что это выгодно и это приведет в Царствие Божие, а потому что есть любовь к этому, есть истина, которая освободила абсолютно от всего, от всяких страхов, от всякой выгоды, от всяких интересов, от всего, и заполнила целиком человека своей любовью. Это и есть состояние человека, которое как город, зажженный наверху горы, он светит и показывает другим людям, вот какой наш Бог, вот какая должна быть жизнь христианина. И он, конечно же, соль земли, он свет миру, он показывает путь людям к Богу. Поэтому, возвращаясь к послушанию, хочу сказать, что Бог требует от нас абсолютного послушания. И давайте откроем такое место Филиппийцам, 2 глава, 6 стиха буду читать. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус в славу Бога Отца». Он, будучи образом Божьим здесь на земле, смирил себя до крестной смерти. И Бог из-за этого превознес его выше всякого своего имени. Почему Бог это сделал, потому что он смирил себя до самого конца, до смерти и смерти крестной. Поэтому Христос и говорит: «Придите ко мне и научитесь от меня. Я это все прошел, я это все исполнил, я кроток и я смирен сердцем, и вы найдете покой вашим душам». От этого вопроса очень-очень-очень много зависит, насколько ты приходишь к тому, чтобы слушаться Бога. Здесь в этой главе здесь написано, сейчас я найду, здесь есть написано: «Ибо все ищут своего». 21 стих, смотрите, 20 даже: «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас». И 21 стих: «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Это сказал апостол Павел. Он сказал это во время своей проповеди, когда он был полон силы и благодати, и много всяких действий Бог производил через него, и многие люди каялись, но не нахожу рядом с собой никого более такого, чтобы был усердный. Почему? Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Это, вы знаете, если во время апостола Павла такое происходило, то в наш такой последний век, в наше время злое, таких людей, наверное, везде, куда ни повернись, полно. Кто ищет сегодня что угодно Господу, что Он хочет? Даже если мы проверяем свои сердца, мы должны увидеть, что мы больше всего ищем, то, чего мы хотим, или то, чего Бог хочет. Чаще всего мы и не знаем, и не хотим знать то, чего хочет Бог. Я хочу вот этого, вот этого, вот этого, и до свидания. Бог, ты призван только для того, чтобы выполнять те желания, которые есть у меня, потому что написано: открывайте свои желания пред Богом. И так верят очень много верующих людей. И с горечью и сожалением апостол говорил: все ищут своего. Если мы сегодня здесь, если вы сегодня слушаете меня, вы должны поставить, отметку в своем разуме, что если искать Царствие Божие, то нужно в первую очередь искать состояние, где Бог будет царем. Тогда только ты можешь войти в это царство, где Бог будет делать все, что Он хочет, потому что Он реальный царь, Он реальная власть, Он реальный владыка, который все ставит по своим местам так, как Он хочет. И если ты действительно усиленно ищешь, а что же хочет от меня Господь? И это должно искание быть каждый день твоей жизни, каждый раз, в каждой конкретной ситуации ты должен знать, что хочет от тебя Господь. Почему я так уверен в этом? Потому что Писание говорит, что все, что вы не делаете словом или делом, слышите еще раз, все, что вы не делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Все, что вы не делаете, все должны делать для Него и через Него. Это состояние, в которое мы должны прийти. Это состояние, которое должно открыться нам в Царстве Божьем, когда мы туда входим. Господь Владыка сегодня стучит в мое сердце, и эти откровения, знаете, они, ну, преследуют меня. Я думаю о них, я молюсь о них, и я верю, что Господь милость мне свою явил, и рано или поздно я проникну в глубину этих истин, и это... истина утвердится во мне, и я стану наследником великого благословения, послушания Господу и выполнения Его воли на земле. Это несказанное счастье. Это невозможно представить даже благословение, которое человек имеет, когда он идет по воле Господа. Господь сказал: «Мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути». Если мы идем нашими путями, как говорит Писание, что путь человека прям в глазах его, мы смотрим и думаем, вот это самый лучший вариант, вот так лучше всего поступить. Но Бог это часто видит по-другому, потому что у него совсем другие мысли. И вот представьте себе, Бог думает по одному, а мы даже не хотим знать, как Бог думает, какая у Него воля. Уже не говоря выполнить то, что Бог хочет. И, конечно же, нашими мыслями мы никогда не будем работниками Божьими, нашими мыслями мы никогда в Царствие Божие не попадем, поэтому... мы снова и снова исповедуем, ну, такие странные вещи, над которыми многие смеются, что жизнь моя бесперспективная, бессмысленная. Если я не умру для себя, если я не потеряю свой человеческий приоритет, если у меня не исчезнет вот это мое «я», которая по-прежнему с большой буквы именуется в моей жизни, и не восстанет сила Божья, не восстанет правда Божья внутри меня, я зря живу на земле. Я не говорю, даст Бог спасение, не даст Бог спасение. Меня никто не уполномочил об этом рассуждать. Я рассуждаю только о том, что... выполнить волю Господню на земле никто не сможет человеческим разумом. Мне, вы знаете, приходит на память, я даже вчера перечитывал эти места и прочитаю их сегодня, это что касается царя Саула. Я сидел и думал, думаю, Бог сказал, что он пожалел, что он поставил Саула царем. И такие мысли находят, ну ты что, не знал, что с ним случится? Ты же знал, что он из себя представляет. Зачем ты его ставил тогда, если ты пожалел, что ты это сделал? И вы знаете, Господь стучался в мое сердце этими величайшими драгоценными откровениями. Вот если мы посмотрим на этого человека, он действительно был очень мал в своих глазах. Такой нерешительный. Когда Бог выбрал его, он прятался где-то там в обозе, боялся выйти на людей, потому что он не считал себя достойным, хоть он был выше там на целую голову всех остальных людей, такой весь мощный, но в душе своей он был очень такой сжатый и кроткий. И Бог поставил его, и первое испытание пришло тогда, когда Бог испытывал его страхом. Как человек поступит, станет поступать, когда страх его окружает? И страх был очень большой, потому что филистимляне пошли войной на Израиля, а у Израиля ничего. И Самуил сказал слово Бога царю, что ты не выступай войной, пока я не приду и не принесу жертву. Знал Самуил, что никто больше не может принести жертву, царю не разрешалось это делать, и только тогда война начнется, когда Самуил придет. И Самуил медлил, по воле Бога медлил, и Писание говорит, что народ израильский стал разбегаться от Саула. Стали все разбегаться, осталось совсем мало людей, и Саул метался туда-сюда. Он бы, может быть, и хотел бы, и в другой ситуации он точно бы сделал так, как хочет Бог, как сказал Самуил. Но когда добавить туда огня, когда поставить его в такую экстремальную ситуацию, когда он... в безвыходной ситуации, Господи, что делать? Бог не отвечает. Самуил, кто его знает, может, его где-то убили. Что делать? Он мечется. В конце концов, он берет и приносит жертву. И только он принес жертву, и идет Самуил. И он говорит, что же ты наделал? Ныне бы Бог утвердил твое царство. А так оно будет отнято от тебя и отдано лучшему тебя. Вот когда говорят, что Давид был другом Божьим, вернее, по сердцу Бога человек, часто приводят, что он там умел каяться или что. Вот здесь очень четко сказано, почему Бог любил Давида. Потому что в любой ситуации, что бы ни было, как бы ни было, он сделает так, как скажет ему Господь Бог. И это качество очень хорошо здесь подчеркнуто, потому что Бог сказал Саулу, он сказал, «Я бы утвердил твое царство ныне, но так как ты безрассудно так поступил, царство у тебя будет отнято и будет отдано тому, кто сможет это делать, что кто будет стабильный и постоянный в этой ситуации, несмотря ни на что, он будет идти напролом и будет делать так, как это делал Иов, так, как это делал Авраам, так, как это делали многие другие мужи веры, о которых в Евангелии евреям в послании написано о героях веры. Второй случай произошел с Саулом уже чуть позже. Саул пошел на войну и разбил полностью Амалека, разбил, все изничтожил. И Самуил ему сказал, что ничего не должно остаться, ни скота, ничего, никого. Все должно быть изничтожено. Знаете, почему? Потому что есть определенные народы, которых грех вошел не только в их души, а даже в их вещи. Вот не зря же говорит Писание, что вот если человек блудник, гнушаться даже одеждой, которая осквернена плотью. Одежда осквернена плотью. Так вот, были народности вокруг Израиля, которых особо сатана добивался успеха. Все было, нужно было все предать огню. Даже камня на камне нельзя было оставить, здание разрушить, все абсолютно изничтожить, потому что с одной стороны, кажется, такая жестокость, как Бог может такое делать. Но если это не сделать, то тогда вся земля погибнет от того, что эти люди распространятся по земле. Опять же, волей дьявола он их разгонит по всей земле, и они начнут на генетическом уровне всю землю осквернять. Все человечество надо потом будет губить. Поэтому Бог локальные какие-то вещи делает для того, чтобы сохранить все целое. Но мы понимаем, что Бог держит землю не в искусственных каких-то условиях. Он дал человеку свободную волю, и идет война. Кого ты выбираешь? Выбираешь дьявола, значит, попадаешь под его волю, и потом гибнешь по своим каким-то причинам. Так вот, Саул, когда Самуил пришел, говорит, что это мое ухо слышит бление овец и волов. Что это за волы, что это за овцы у тебя там? Он говорит, народ захотел, народ предложил, давай мы возьмем для жертвоприношения этих животных. Чего их просто так убивать? Богу лучше их отдадим. И еще сохранил царя этого Амалека. И царь этот, значит, живой там, и овцы эти все, волы эти. И здесь Самуил произносит ему слова, которые я хотел бы прочитать. Давайте прочитаем. Это 1 Царств, 15 глава, 14 стиха буду читать. «И сказал Самуил, что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? И сказал Саул, привели их от Амалека, так как народ пощадил лучшее из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему, прочее же мы истребили. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа? И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амалекитийского, и Амалека, а Амалека истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгале. И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Вот такие слова сказал Самуил от Бога царю Саулу. И мы понимаем, что если в первом случае Саул из-за большого страха сделал неправильно, то во втором случае это уже была гордость, это уже он был высок в своих глазах, это он уже почувствовал власть, он уже стал царем, ну, таким, знаете, утвердившимся, уже он много наслушался хвалебных речей в свой адрес, и он, значит, уже решил, что он не просто винтик, он какая-то большая персона, которому принадлежит право решать. И он решил, люди попросили, он говорит, да, чего нет, давай так, какая Господу разница, какую жертву принимать, заклятая или не заклятая, все пойдет туда. И Самуил ему говорит эти очень удивительные слова, на которые я хотел бы, чтобы вы обратили внимание. И отвечал Самуил, неужели всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господнему? Вот очень многие люди рассчитывают через молитвы, через посты, через какие-то жертвы, ну, достучаться до Бога. А Бог, как говорит Писание, конечно, не физическим образом, но в духовном смысле слова, затыкает уши и не желает слушать. Почему? Потому что это ему неприятно. Он ищет себе таких поклонников, которые бы в истине поклонялись, которые бы за истиной шли, истину сделали основанием своей жизни. И он говорит, неужели ты думаешь, что твои жертвы Богу более приятны, чем послушание гласу Господа? Слышите, верующие люди, Богу приятно послушание гласу Господа. Богу приятно, когда ты обращаешься и говоришь, что ты хочешь, господин мой? Я очень сильно хочу выполнить волю твою. Что у тебя на сердце? Знаете, я там был у одних людей, и у человека было день рождения, и жена ему говорит, сегодня твой день, я хочу... Ну, что-то сделать сегодня такое, чего бы ты хотел, чтобы я сделал, какую ты хотел бы еду, или куда-то мы пойдем в какой-то ресторан, что бы ты хотел. И меня тогда вот, ну, как-то так немножко хлыкнуло, что если бы человек вот с такой позицией подходил к Богу, если бы он говорил, Господи, каждый день это твой день, это твое право, это твоя воля, что ты хочешь от меня, хозяин, господин, который, естественно, имеет определенные желания, что-то ему нравится, что-то ему очень нужно сделать сегодня. Что-то я сегодня должен сделать для себя, но по его воле, как бы для него. Но, увы, такого откровения нет у людей. Вся молитва даже построена на то, что я хочу. Господи, вот это, вот то, и сохрани, и благослови, и устрой, и помоги, и все на свете, только не то. А что ты, господин мой, хочешь от меня? Пусть даже не каждый день, пусть, может быть, ну, какое-то время от времени вспоминать подобные вещи пред его лицем. Я хочу радость твоему лицу принести, я хочу, чтобы... Тебе приятно было, как сказал об этом Самуил, а он знал, о чем он говорил. Он прекрасно знал, что Богу это приятно, когда есть послушание Его воле, Его слову. И мы это знаем, что Ему это приятно. Но, увы, доставлять Ему эту приятность нам скорее всего, неприятно. Извините за такие вот слова. Я должен прочитать вам. Да, еще хочу сказать, что здесь очень важно, что непослушание такой же грех, как волшебство. Непокорность такой же грех, как волшебство. Когда-то Господь вразумлял, еще я был совсем молодой, что люди каются, допустим, неверующие приходят, и человек кается, вот было там волшебство, и все это до мельчайшей подробности, там кто-то там гадал, кто-то там ходил к ворожее, кто-то еще что-то делал, там все детали от каждого конкретного греха, отрекаюсь, отрекаюсь, отрекаюсь. А Господь говорил, такой же самый грех, непослушание, гласу Господа. И этот грех каждодневный, каждочасный. К примеру, ну, если Господь сказал, как церковь повинуется Христу во всем, так жены должны во всем повиноваться своим мужьям. Что это такое, Господи? Открой мне, я не хочу не повиноваться Твоему Слову. Я хочу понять, как, что нужно делать, чтобы Твое Слово выполнялось. Потому что это же такой же грех, как волшебство. Куда еще идти дальше? И противление этим заповедям, это же такой же грех, как идолопоклонство. Идолом служит человек. И, к сожалению, отбрасывается это в дальний ящик, как говорится, и никто не хочет обращать на это внимание. Читаю вам места Писания. У нас еще есть немножко времени. Хочу, чтобы вы их услышали. 1 Петра, 2 глава, 13 стих. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти» и так дальше, там, всем начальникам. Обратите внимание. «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». И вы знаете такое место Писания, не покорен человеку, он не человеку не покорен, он Богу не покорен. Если кто может, найдите это место. Человек не покорен не человеку, он Богу не покорен. Почему? Потому что будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Это для Господа, всякому человеческому начальству. Конечно, есть разница. Апостолы говорили, кого нам больше слушать, вас или Бога? Если то, что человеческое начальство говорит вопреки Бога, то у нас есть не просто право, у нас есть обязанность сказать, я тебя слушать не буду, потому что Бог об этом говорит по-другому. Вот. Но когда человеческое начальство выдвигает какие-то правила, человеческое начальство должно выполняться как для Господа, делать как для Господа. Это я придумал. Это не заповедь Господня, это не слова Святого Духа, которые Бог произносит для того, чтобы мы знали, как нам жить и поступать. Знаем. 1 Петра 2 глава 18 стих. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». 1 Петра 3 глава, Петр в первом послании здесь очень много говорит о повиновении. Также и вы, жены, поведуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были. Вот говорят в основном такая святая отмазка всех женщин, но если будешь как Христос, тогда я тебя буду слушать. Как церковь повинуется Христу во всем, так вот, если будешь как Христос, тогда я тебя буду во всем повиноваться. А здесь апостол Петр говорит им так, еще раз прочитаю. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были. Кому они должны покоряться? Каким мужьям? Даже те, которые не покоряются слову. Опять же таки, не имеется в виду, когда муж антихристовые какие-то вещи делает, а жена должна ему в этом покоряться. Это о другом идет речь. Но, тем не менее, это заповедь, в которую должна женщина упереться, как в стенку, и сказать: я не могу дальше идти. Я непослушная Господу. Я не слушаю Господа. Господь сказал мне через свое слово. Вот что у меня должно быть. Я хочу знать, как это на самом деле делается, как мне это понять, найти и сделать. Потому что я не хочу быть волшебницей. Я не хочу быть идолопоклонником, потому что так Писание по этому поводу говорит четко и понятно. Ну, женщин оставим в покое, чтобы они не раздражались. Давайте теперь за меня возьмемся и мне подобных. 1 Петра, опять же таки, 5 глава, 5 стих. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же подчиняйтесь друг другу, облегшись смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Кто такие младшие? Церковь, конечно же, не разделена на старших и младших. Имеется в виду те, которые меньше во Христе, может быть, еще младенцы во Христе, может быть, еще многого чего не понимают, они должны быть в повиновении в церкви. И для того Бог и поставляет пастырей, чтобы они могли говорить слово твердое и требовать исполнения этого слова. Конечно же, здесь могут быть разные обочины, когда там, допустим, детрев и многие другие всякие вещи, это понятное дело. Но, тем не менее, это то, что установил Господь Бог, как оно должно быть. Если церковь двигается, значит, двигайся вместе с церковью. И если там стоит, допустим, пастырь, значит, будь добр, значит, понимаешь, что, как вот здесь другое место написано, Евреям 13 глава, 17 стих, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Так сказал апостол Павел уже, что наставникам нужно повиноваться, если это действительно наставники. И вы знаете, я скажу вам так, вот здесь еще есть Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. И вы знаете, что последние времена будут тяжкие, и одна из тяжестей последнего времени будет, что люди станут родителям непокорными. Не покоряться будут родителям. Это признак последнего времени. Я вам скажу, я не сильно достаточно образованный человек, но так кое-какие вещи пытаюсь просматривать. И вы знаете, в христианстве, как и в мире, практически те же самые тенденции происходят. Вот, допустим, есть в литературе, там, скажем, в искусстве такие понятия, направления, как модернизм и постмодернизм. А до этого еще такой фундаментализм, такое законничество такое, знаете, когда есть традиция, и эта традиция свято блюдется во всех сферах жизни, и в искусстве, и, значит, в литературе, и общество не только мирское развивается в эту эпоху вот таким образом. Фундаменталисты, традиционники, которые четко держатся правил, переданных отцами. Модернизм – это тогда, когда старые правила перестали работать, люди разочаровались, и они начинают выдумывать новые правила. Так вот, начиная от Первой мировой войны, как говорят ученые, я в этих делах сильно не разбираюсь, начиная от Первой мировой войны и до конца Второй мировой войны мы жили в такую эпоху модернизма, когда все менялось, менялись традиции, отношения между людьми, потому что люди испытали Первую мировую войну и увидели всю эту разруху, разочаровались вообще в гражданских институтах, и началось вот это все перетрубация, все решили по-новому, общество оформить. И когда прошла Вторая мировая война, если вы знаете, уже где-то в конце 50-х, начало 60-х годов началось движение постмодернизма. Это когда каждый сам себе хозяин, каждый выбирает истину, которая ближе ему. И вот эта эпоха постмодернизма, эпоха вот этого вонючего либерализма, она сегодня доживает последние дни. Но она, именно вот эта вот система, если вы внимательно смотрите, что происходит, допустим, в школах светских, когда всеми силами ты личность, никто не имеет права тебе рассказывать, что тебе выбирать. И вот этот дух такой протеста против всего того, что тебе не подходит, никто не имеет права тебе навязывать ничего. Ты хозяин своей жизни, ты должен ее прожить так, как ты хочешь, так, как ты видишь. И это укореняется в это последнее время, особенно сейчас. Дьявол, по всей видимости, знает, что на последнем издыхании он просто уже... Люди безумствуют уже, ребенок должен сам выбирать, какого он рода. Он вправе своего рождения выбирать, кто он, мужчина или женщина, или средний он род, или еще кто-то он там. и много других всяких таких вещей, тонких, подкожных, хитрых, которые вот в эту эпоху постмодернизма, они просто уродуют сознание человека и делают тотальное непослушание. Послушание только своей истине, которая есть у тебя. Вот то, что ты знаешь, все. То, что тебе нравится, никто не имеет права тебе указывать и рассказывать. Ты пойдешь войной против всего того, что тебе рассказывают. Это касается и государственных властей, это касается и церкви сегодня. Поймите, что церковь, она опаздывает, отстает от мира на какие-то десяток лет. Все то, что в мире сегодня происходит, через 10-15 лет, будет законом в церкви. Будет законом в церкви. Мы видим это в истории. И в наши дни мы знаем церковь наших родителей, и мы знаем церковь современную, и те, которые стояли за эти ценности, они даже не заметили, как они давно их уже потеряли. Ой-ой-ой, как! Что я хочу сказать? Непослушание детей. Ну, конечно же, традиционно так, когда родители в молодости, они более прогрессивные. Как они с годами уже нарабатывают опыт, они становятся более консервативными. Есть даже такая поговорка, что если ты в молодости не был прогрессивным, то ты там что-то безумец. А если ты в старости не был консервативен, то ты там что-то негодяй, типа что-то того, я не помню до конца. Но это так, когда человек в молодости, у него нет опыта, ему кажется, все неправильно, все надо по-моему, все. Когда он уже прожил жизнь, он более смотрит трезво на вещи, он более консервативный. Вот. Но на сегодняшний день взрослые люди перестали консерватизм проповедовать своим детям, потому что вся тенденция общества, все то, что проповедует сегодня мир, это полная свобода личности. Каждый выбирает сам себе все то, что ему нравится. И никто не имеет права указывать. И это очень страшная тенденция. Я вам говорю, это неизменно приведет к тому, что все закончится на этой земле. Это и есть признаки последнего времени, когда дети совершенно не будут осоляться родителями. Когда родители сами будут, ну, проецировать это в жизнь своих детей, что делай все, что ты хочешь, делай так, как тебе нравится, никаких нет у тебя ограничений, ты сам вправе себе выбирать. И государство следит, если появятся какие-то родители, которые говорят детям своим «нет», так значит, заберем у вас этих детей и будет воспитывать их общество, потому что вот наша линия, какой мы идем. Поэтому мы знаем, что система тотального непослушания. Я уже заканчиваю свою проповедь. Я знаю, что вы уже устали от меня. Но вот эта система, она дошла до своего апогея. Она распространилась не только на вот эти западные цивилизованные страны, она распространяется везде, даже в самых консервативных мусульманских странах. И эта зараза проникает, и Бог пока попускает, ну, странам свободного мира демонстрировать свое преимущество, якобы у них есть доказательства эффективности ихнего пути. На самом деле это просто тайна беззакония для того, чтобы подвести этот мир к концу. Поэтому обращаюсь к верующим людям. Послушание Господу – это то, что ты должен зарубить себе на своем лбу, поставить себе в основание своей веры. Это первое. Если Христос был послушен Отцу во всем, и из-за этого Бог превознес его, написано. То же самое, ты идешь дорогой Христа, если ты займешься вопросом полного, тотального послушания Господу, Господь будет иметь возможность поставить тебя на очень большой уровень. Я не имею в виду уровень, когда тебя будут прославлять люди, я имею в виду уровень, когда у тебя будет наивысший показатель силы и славы Божией, чтобы сделать очень много дела и работы на этой земле. Поэтому благослови тебя Господь заниматься послушанием. И если ты не слушаешь, допустим, своих родителей, если, даже если они пожилые, и ты уже давно взрослый человек, и ты игнорируешь их мнение, это говорит о том, что тебе очень трудно будет попасть в Царствие Божие. Если ты игнорируешь вопросы послушания властям, допустим, ты относишься пренебрежительно, что они там рассказывают, это все не так, неправильно. Даже фарисеи, которые неправильно учили, Писание говорит, что вы их слушайте, но по делам их не поступайте. Слушайте, это не значит просто в одно ухо влетело, в другое вылетело. Слушайте, это подчиняйтесь им, делайте, что они говорят, если они правильно говорят. А по их плохим делам не поступайте. Точно так и власти. Если власти что-то неправильно говорят, это не основание, чтобы сказать, а я не буду слушаться. Почему? Потому что ты гораздо меньше знаешь, чем знают те же самые власти. Поэтому в вопросах обустройства, в вопросах всякого бытового характера ты обязан тренировать себя в послушании и быть, как Иаков сказал, что кто мудр, кто разумен из вас, докажи это на самом деле. Чем можно доказать, что ты мудрый и разумным? Писание говорит, кротким поведением с мудрой кротостью. Или как-то там, я, наверное, мудрая кротость должна быть у человека. Это и есть доказательство его мудрости. Поэтому благослови нас Господь. И молиться мы будем сегодня, если вы со мной, что Господь все-таки научи меня. Во-первых, искать Твоей воли, знать Твою волю и доставлять Тебе радость исполнением Твоей воли. Каждый день искать, как же мне доставить радость Господу, чтобы, исполняя Его волю, делать приятное перед очами Его. И так во всех вопросах. Будьте благословенны. Давайте предстанем пред Господом. Аминь. Господь могущественный и славный, благословенно вовек вечное имя Твое. Премудрый Ты во всех шагах Твоих, во всех делах Твоих. Ты совершенный Бог. И мы благодарны Тебе, что имеем дело с Тобой, единым, единоначальным Владыкой и Господом всего. Только у Тебя премудрость, только у Тебя истина. Только с Тобой всякий ответ и всякое основание. Господь, благословенный вовеки, благослови нас жить Твоей волей, благослови нас находить Твою волю, чтобы нам попасть в Царствие Твое. И даже то, что касается нашей земной жизни, иметь кроткий нрав, послушный нрав, Господь, как Ты заповедал Своим Словом каждому из нас. Я умоляю Тебя, посещай Твоим откровением, Твоим истинным просвещением каждого из нас, чтобы мы могли точно знать, что приятно Тебе, что угодно Тебе и что Ты ждешь от каждого из нас. Великая сила, Великая слава и торжество Духа принадлежит всякому, кто научился покорности Господу, кто узнал, что Дух смиренный и сокрушенный, кто предал свои ланиты бьющему и сокрушился, и от всякой гордости освободился, и представил Богу тело очищенное, способное принять славу Господню и понести ее по земле в простоте души с искренним сердцем, с волей подчиненной владыке Господу. Благослови нас, Царь царей, на такие действования, чтобы каждый из нас мог утешиться и успокоиться во всей этой благодати Твоей, послушании Тебе, Господь. Слава Тебе, честь Тебе и поклонение. Аминь.